Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — театральный выпуск. На сцене кукольного театра появляется большая розовая коробка, перевязанная подарочной лентой. В советские годы в таких продавали кукол. Из коробки вынимают куклу Буратино и куклу Мальвину. Но не молодых, а старых. Правда, почему-то в пионерских формах. Они начинают молча танцевать. Всеми забытые, никому не нужные, брошенные когда-то любившими их детьми. Режиссер Екатеринбургского кукольного театра Андрей Ефимов – обладатель премии «Золотая маска». Он и художник, и кукольных дел мастер, создатель сложных механизмов, приводящих марионеток в движение. Его спектакли «Огни большого трактира», картинки с выставки и другие сделали его ведущим российским режиссером этого жанра. Андрей Ефимов отвечает на вопросы программы. Театральный выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 7 октября 2000 года.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Сегодня мне хотелось бы поговорить об одном человеке. Его зовут Андрей Ефимов. Для знатоков замечу, что он не имеет никакого отношения к знаменитой кукольной фамилии Ефимовых, но он художественный лидер не только Екатеринбургского театра кукол, а наравне с Резо Габриадзе – лидер кукольного театра мира. Когда-то при советской власти этот театр был очень силен. Он был представлен именами Виктора Шраймана и Евгения Терлецкого, Стаса Железкина и Владимира Вольховского, Владимира Шульги и Марка Барнштейна, Евгения Гимельфарба, Романа Виндермана или Хусида. Эти имена знал весь мир, как имена выдающихся кукольных режиссеров Америки и Польши Питера Шумана и Хенрика Юровского. И все эти имена принадлежали так называемой «Уральской зоне». Позволю себе цитату из письма специалиста по театру кукол Алены Давыдовой, давно уже живущей в Америке. «Кто вспомнит и оценит через несколько лет, что это было? Магнитогорск, Челябинск, Барнаул, Тюмень. Богатырскую заставу держали в течение 15 лет. В страшных, задымленных городах жили люди европейского масштаба, свободной художественной воли, жили без ощущения подвижничества, в естественном братстве». Конец цитаты. Теперь трудно ответить на вопрос, почему так много интересного происходило тогда именно в кукольных и детских театрах. Видимо, потому что всевидящие власти не ждали от них крамолы. Крамола, по крайней мере, в ее эстетической вариации, оттуда прорывалась мощно. Потом все выдохлось. Загласило общество память, и многие кукольные люди, евреи по происхождению, уехали из страны. Да и потребность в братстве больше не ощущалась. Да на многие годы пропали из вида мастера отделившихся Эстонии и Грузии. Тот же Резо Габриадзе редко показывается в России. Последний грандиозный его спектакль «Песнь о Волге» здесь видели уже лет 5 тому назад. Ниша оказалась пуста, и в нее вошел Андрей Ефимов. Опять из Уральской зоны, из Екатеринбурга. Города по числу театральных, музыкальных и кинематографических талантов феноменального. Впервые об Андрее Ефимове в Москве заговорили после того, как на открытии Большого театрального фестиваля он показал маленький фрагмент из спектакля «Огни большого трактира». На сцену вынесли картонную коробку, перевязанную розовой лентой. В таких коробках когда-то в СССР продавали кукол. Заиграла музыка, и из коробки появилось две куклы – Буратино и Мальвина. В пионерской форме. Белый верх, темный низ, красные галстуки. Но куклы были стариками. Старик Буратино и старуха Мальвина. И они танцевали, молча. А зрительный зал плакал. Этих постаревших от времени, когда-то молодых, задорных и любимых маленькими хозяевами, а теперь забытых, преданных, еле волочащих ноги кукол, придумал и сделал Андрей Ефимов. В кукольном танце была вся человеческая жизнь, и та тема старческой ненужности и обреченности, которой мэтры российского и мирового экрана в последние годы посвятили полнометражные художественные фильмы, не добившись такого драматического и сильного эффекта, которого добился екатеринбургский кукольных дел мастер, художник и автор сложнейших механизмов, приводящих кукол в движение, сам маленький как кукла Андрей Ефимов, очень, между прочим, молодой человек. Встреча с театром Андрея Ефимова происходила во время московского фестиваля «Золотая маска». Тогда же Ефимов получил национальную российскую премию «Золотая маска» как лучший художник театра кукол за спектакль «Картинки с выставки». Название заимствовано у Модеста Мусоргского. Действие разбито на те же картины, что и в музыке Мусоргского. Само произведение звучит в спектакле, правда, в современной аранжировке. Как в площадном кукольном театре, сцена закрыта рисованной занавесочкой. На ней изображены богатырские ворота, работы Виктора Гартмана, русского архитектора, годы жизни которого отчасти совпадают с годами жизни Модеста Мусоргского и приходится, стало быть, на середину XIX века. Виктора Гартмана считали основоположником русского стиля в архитектуре, что означает, свои сооружения он украшал узорами, заимствованными из народных вышивок и деревянной резьбой. Очень русский композитор и очень русский архитектор сошлись вместе благодаря Андрею Ефимову. Когда занавес раздвинется, вы увидите в разных углах сцены разные коробочки. Забегая вперед, скажу, что по мере спектакля живые, но безмолвные артисты составляют эти коробочки, как кубики в детской игре или как более современное лего, для того, чтобы в финале они образовали все те же, но на этот раз объемные богатырские ворота Гартмана.
Идеи предложили, что вот музыка, вот, значит, какие-то там картинки придумать на это дело. А я занимался в то время совершенно какими-то другими делами и подумал, что, ну, может быть, так вот ради денег что-то я так подзаработаю, сделаю. Вот. А потом вдруг, когда режиссеры, ну, примерно изложили то, что они видят, и вдруг родилось решение. Но они принесли эти картинки Гартмана. Я увидел ворота, вот эти богатырские. И когда они объяснили, что вот там этот некий любовный треугольник, и то, что их языком должно быть вот у каждого какой-то свои театрики, и вдруг это как бы совершенно случайно. Я не знаю, откуда чего, я посмотрел на эти ворота, и вдруг такая какая-то мимолетная фантазия, что вот если эти ворота разрезать, а потом построить. И как бы вот так оно, мне показалась красивая идея, что, ну, как люди отношения строят постепенно и долго, так и здесь вот можно это пытаться соединить. Тем более, что, узнав о том, как бы о прожектах Гартмана, вот о том, что он вот это все русское хотел как бы, ну, умножить и увековечить, я подумал, что это и в этом смысле как какая-то сверхзадача в спектакле, что вот как бы вернуть эту музыку, ее как-то иначе воспринять и так далее. Почему я и предложил под заголовок «Возвращение». Значит, вот попытаться это как бы создать. И потом мне еще, когда я уже начал анализировать, показалось, что сам по себе символ ворота и любая калитка, любая дверь, она вот как символ какого-то перехода из одного состояния в другое.
Итак, ворота как символ перехода из мира в мир, из одного состояния в другое, мир встреч. Но мы еще в начале спектакля, и каждой отдельной коробочке суждено превратиться в самостоятельное действующее лицо спектакля. Столь же одушевленное, как и три живых актера, играющих роли Пьеро, Арлекино и Коломбины. Без них не обойтись, потому что от их мастерства зависит движение кукол. Но есть и другая причина. Актеры пантомимически в стиле комедии дель арте разыгрывают тривиальную, в общем-то, коллизию – любовный треугольник, который разрешается так, как ей положено разрешаться в реальности. Коломбина предпочтет сильного и жестокого, приспособленного к жизни Арлекино, нежному, живущему в иллюзорном мире, Пьеро. Но куклы, одушевленные воображением и страстью Пьеро, в своем маленьком театрике сыграют другую пьесу, и она закончится счастливо. Пробуя завоевать симпатии Коломбины, станет с помощью кукол показывать ей разные картинки с выставки. Для начала, почувствовав измену, он раскроет первую коробочку. У Мусоргского картинка называется «Старый замок». Там сад и старинное мраморное изваяние, и принц, аккомпанируя себе на мандолине, поет серенады женщине-статуе. Представьте, сама коробочка не превышает 50 сантиметров в длину, высоту и ширину. Но в ней умещается целый итальянский дворик с деревьями и цветами, две фигурки, да еще одна из них играет на мандолине. И в ней умещается история любви. Потому что меняется свет, дует ветер, облетают листья с деревьев, и мантия маленького принца расползается от времени, а его черные волосы становятся седыми. Но он все еще здесь, в саду, и верен прекрасному холодному изваянию, у ног которого умирает. И в этот момент ожившая статуя срывает красную розу с розового куста и бросает на мертвое тело преданного ей возлюбленного. В спектакле не произносится ни единого слова, только музыка и картинки. Но это нечасто удается даже в драматическом театре. Характеры, отношения, судьбы – все рассказано с пронзительной силой и ясностью. А фантазия искушенного зрителя напомнит ему сюжеты сказок про Пигмалиона и Галатею или про андерсоновского соловья, отдавшего свою жизнь для того, чтобы спасти свою любимую красную розу и многие другие. Жизнь в лице Арлекино вмешивается в сказку. Из других коробок он достает терема, надстраивает над ними сцену и запаковывает ее в прозрачный ящик. Сквозь него просвечивает красивый город. У Мусоргского это Тюильрийский сад. И тени влюбленных юношей и девушки. И над ними нависает тень ворвавшегося в кукольный мир Арлекино. Она крушит все на своем пути. Не только призрачные башни, но и призрачное счастье. Так будет всякий раз, когда Пьеро придумает новое чудо. Вот по его воле задрожат часы. Они выполнены в форме избушки на курьих ножках. И из нее выкатятся, вылупятся цыплята. Восторженная Коломбина играет на игрушечных клавишах. Клавиши приводят в движение ножки, головки и крылышки. Мусоргского сценка называется «Танец невылупившихся птенцов». И один действительно не вылупится, потому что Арлекин добудет из-за кулисы приспособление для колки орехов в виде куклы-щелкунчика, зажмет яичко стальными челюстями и сломает его. Убьет нерожденное дитя. Пьеро отвечает на вызовы злодея Арлекино. В его ящичке сидит толстый богатей. Он сыплет зерно, и голуби клюют зерно у его ног. К нему идет низко кланяясь нищий старик и останавливается возле барина с протянутой рукой. Но тот издевается и гонит бедняка. Это картинка «Два еврея», но в спектакле Андрея Ефимова ее следовало бы назвать «Арлекин и Пьеро». С лимошского рынка Арлекин унесет все красивые товары и даже ярмарочную ширму. Она сделана в виде женской блузки с пуговочками. Блузка-занавес пойдет на фату Коломбине. Коломбина довольна. Она уже сама отдает Орликину на растерзание будущих птенцов. И он раскалывает яички одно за другим, а из них сыплется серебряный дождь, как зерно, которым посыпают жениха и невесту во время свадьбы. Новая жизнь начинается под знаком смерти. А тем временем умирающий от горя Пьеро видит свою последнюю картинку. Из царских врат выезжает упряжка коней с каретой. В карете Коломбина и он сам, Пьеро, в свадебных нарядах. Под перезвон колоколов они мчатся вдаль, и кукольные, сияющие от счастья лица, вписываются в изображение лика Богородицы. А большой, настоящий артист Орликин не может догнать еле видных 2- или 3-сантиметровых куколок. Говорит директор Нидерландского театрального фестиваля Артур Зонен.
I've seen two shows, so the picture of an exhibition.
Я видел 2 кукольных спектакля в России, картинки с выставки «Лебединое озеро» театра «Тень». И эти представления убедили меня в том, что я люблю этот тип театра, абсолютно в него влюблен. Нынешний театр достался нам от 19 века. Теперь у нас есть телевидение, оно исправно информирует нас о том, что происходит. У театра появилась новая задача и новые возможности. И я вижу, что кукольный театр обнаружил их на собственном, возможно, маленьком пути. Он не борется, не доказывает, просто уходит в другую сторону.
Perhaps on their own small scale way, that new way. At least they don't have to prove something. They just go away.
Уходя в сторону, Андрей Ефимов сочиняет трагические сказки и размещает городки в табакерках. Целые вселенные со своим устройством и обитателями оживают в маленьких кукольных спектаклях. Все не только придумывает, но и делает сам Ефимов. Делает, как сам говорит, просто из деревяшек и тряпочек. Ефимов не только художник, но и конструктор кукол. Он изобретает для них какие-то хитроумные механизмы, которые прежде были неизвестны в кукольном театре. В спектаклях заняты куклы всех существующих видов. Скажем, в старом замке действует штоковая марионетка, в финале по полу перемещаются вертепные куколки, в катакомбе – тростевые. В музыкальной шкатулке, в которой дожидаются своего времени птенцы, использована кинематика. Если заглянуть внутрь, там что-то вроде механизма пишущей машинки. Когда смотришь спектакль Андрея Ефимова, кажется, что у его кукол меняется выражение лица, хотя сам художник уверен, что выражение за кукол домысливают зрители. Андрей Ефимов – самоучка, в это почти невозможно поверить. В 5 лет он, сельский ребенок, увидел приехавший кукольный театр, совершенно его поразивший. Тогда Ефимов пришел домой и сделал первую перчаточную куклу, а затем стал изобретать все новые и новые способы вождения куклы. Потом, когда уже поступил на актерский факультет театрального училища, выяснилось, что он сам изобрел, так сказать, велосипед, то есть прошел весь путь, который прошла цивилизация в придумывании тех или иных видов кукол. Сам Андрей Ефимов в своих спектаклях почти никогда не появляется. Исключение – «Соловей» Андерсена Екатеринбургского театра. Андрей Ефимов играет соловья. Не того искусственного, поющего по заказу китайского императора, а живого, невзрачного, серенького, который всего-навсего спас императора от смерти.
Это и есть соловей?
Да.
Никак не думал, что этот знаменитый соловей так невзрачен с виду.
Наверное, он поселен от страха, увидев так много знатных особ.
Господин Соловей, великий император, хочет послушать твою песню.
Когда не узнаете заранее, что ему заблагорассудится спеть.
В то время... Как вам всегда наперед известно, что именно будет петь искусственный?
Если вы хотите, вы можете разобрать и посмотреть, как он устроен.
Надо, чтобы и народ послушал его. Он будет иметь огромный успех.
Нужно приказать каждому жителю китайского государства выучить песню нового соловья от ноты до ноты. И петь ее по 12 раз.
А теперь надо, чтобы спел живой соловей. Спел один.
Один из смыслов сказки Андерсена состоит в том, что настоящее лучше подделки, что живое содержательнее игрушечного. Но в театре Андрея Ефимова все ровным счетом наоборот. И в картинках с выставки, и в «Соловье» жизнь противопоставлена искусству. То, что хорошо закончится на сцене, завершится бедой в жизни. А история живого Пьеро или Соловья много трагичнее истории их кукольных копий. В театре, уверен Андрей Ефимов, все должны понимать, что вранье – вещь нужная, как Дон Кихот понимает, что мир изменить нельзя, но все равно это делает, как дурак, сказал мне Андрей Ефимов. Куклы могут сделать то, что не под силу артисту. Недаром великий английский режиссер и художник Гордон Крэг мечтал об актере сверхмарионетки, возможности которой соответствовали бы способностям куклы. Андрей Ефимов говорит, что кукла физически совершеннее живого актера. У куклы могут вывалиться глаза, а у артиста нет. Кукла может летать, а человека тянет земля. Кукла проще переходит границу сцены и зрительного зала. И самое главное, она позволяет ломать масштаб и видеть в маленьком огромное. В маленьком увидеть огромное – это и есть суть кукольного театра по Андрею Ефимову. И в заключении цитата из Андрея Синявского, Абрама Терца. Эскимосские женщины при длительной отлучке мужа делали его изображение, кормили, одевали и раздевали фигурку, укладывали ее спать и всячески заботились о ней, как о живом существе. Подобные фигурки изготовлялись и в случае смерти человека. Кукла оказывалась таким образом вместилищем души и представителем покойного среди сородичей. Наши куклы, возможно, последующие тех связных, переносивших вести из мертвого тела в живое. А искусство, не вышло ли оно все из этой куклы? Без нее, без куклы, мир бы распался, развалился, и дети перестали бы походить на родителей, и народ бы расселся пылью по лицу земли. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Дмитрий Налитов. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Экологическая программа «Запретная зона». Вместо манны небесной на жителей Алтая падает из космоса отработанное ракетное топливо гептил, убивающее все живое. Смертность жителей этих мест выше почти в 2,5 раза. В районе резко сократились грызуны, почти исчезли птицы, погибли леса, умножилось число пожаров. Испарение топлива вызывает у людей спазмы дыхательных путей, воспаление слизистых оболочек, ожоги открытых частей тела, незаживающие язвы. Раковые заболевания в 15 раз выше, чем в других районах. В селах и деревнях нет здоровых детей. Люди пишут письма президенту страны Владимиру Путину. «Запретная зона» подготовила и ведет экологическую программу Марина Катас. Впервые в эфире 5 октября 2000 года.
Говорит радио «Свобода». В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона в московской студии автор и ведущая программы Марина Катес. В декабре 1999 года 600 жителей Третьяковского района Алтайского края обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. Дело в том, что на их район уже много лет падают отработанные ступени ракет, содержащие ядовитое ракетное топливо гептил. В результате, как пишут жители Алтайского края, смертность населения в Третьяковском районе возросла почти в 2,5 раза, а число онкологических заболеваний – в 6 раз. В 1997 году пожары, вызванные разливами ракетного топлива, нанесли природному комплексу района ущерб в 1,5 миллиарда рублей. В районе исчезли грызуны, резко сократилось число птиц и количество рыбы, погибли леса. Вот только несколько примеров. 5 июля 1997 года после очередного запуска на село Новоалейского сельсовета упало несколько обломков второй ступени ракетоносителя. Одним из обломков замкнуло линию электропередачи. В результате сгорела трансформаторная подстанция. Летом 1998 года жители села Плоское во дворах своих домов обнаружили вязкое маслянистое вещество с резким запахом. Это же вещество свисало с яблонь и ягодных кустов. Все растения погибли. От взаимодействия с этим веществом разложился телефонный кабель. Все жители села заболели. Продукты распада ракетного топлива в виде испарений по 7-9 дней сохраняются в низинах, вызывая у людей спазмы дыхательных путей, очень сильные головные боли, раздражение слизистых оболочек и ожоги открытых частей тела. Начиная с лета 1998 года, у людей после купания в реках и водоемах и после хождения по росистой траве на коже образуются незаживающие язвы. Говорит председатель Алтайского отделения Социально-экологического союза Михаил Шишин.
Страшная картина, на самом деле. Знаете, как там проверяют, насколько трава не ядовита для телят. Человек привязан как бы к своей корове, вот он живет этой коровой. Огородом и коровой, другого туда нет ничего. Так вот, чтобы теленка не отравить, люди срывают траву, бьют себе по руке. Если волдыри появляются, то эту траву уже нельзя давать теленку. Человек-индикатор. Руки просто страшные, как ласты, заливают их зеленкой, язвы, распухшие руки, вот Василий, там, Алексеев. Крепкий, здоровый мужик, единственный кормилец в семье. Пошел покосить травы для коровы. Покосил, второй месяц болеет.
То есть руки покрылись язвами?
Да, и очень сильно. Они распухли, покрылись язвами. Не один Василий там, и у женщин, детей это. Такое ощущение, что они как бы даже уже привыкли ко всему этому.
В мае-июне 1999 года Институтом медико-экологических проблем был проведен углубленный медицинский осмотр населения Плосковского и Новоалейского сельсоветов. Заболеваемость обследованного населения оказалась в несколько раз выше, чем в контрольной группе, а по тяжелым и онкологическим заболеваниям в 15 раз выше. В селах районов нет здоровых детей. По данным специалистов Алтайского регионального института экологии и рационального природопользования и МГУ имени Ломоносова, в почве и растительности Третьяковского района содержание гептила в несколько раз превышает предельно допустимую концентрацию. Заметим, что ракетное топливо гептил или гидразин, по данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, является веществом первого класса опасности и даже в малых дозах вызывает тяжелые отравления. Однако началась эта история еще в 1988 году, когда в крае был отмечен резкий рост заболеваемости новорожденных, что проявлялось в поражении нервной системы и патологических желтухах. Тогда же возник термин «желтые дети». Тогда, весной 1988 года, в Локтевском районе погибли сразу 10 новорожденных. В июне 1989 года, согласно Советско-американскому соглашению, на полигоне в 50 километрах от села Анисимово были взорваны первые 4 ракеты стратегического назначения. Тогда жители села наблюдали на горизонте небольшое черное облако пыли и дыма. А уже через месяц в Тальменском родильном доме появился первый желтый ребенок. Через 4 месяца после взрыва, в октябре 1989 года, в Тальменском районе из 60 родившихся детей 44 оказались желтыми. В 1990 году в районе среди новорожденных 28% имели тяжелую форму желтухи, а у 72% оказалась поражена центральная нервная система. Затем так называемые «желтые дети» стали рождаться в Залесовском, Шатуновском, Новоалтайском, Алтайском, Барнаульском и Родинском районах. Прошло более 10 лет. О том, что изменилось за это время, рассказывает заместитель главы администрации Анисимовского сельсовета Любовь Сапронова.
«Желтые дети у нас начали рождаться в 89-м году, в 90-м, в 91-м году был пик. Сейчас эти дети пошли в школу. По исследованию алтайских психоневрологов, 90% детей дошкольного состояния нуждаются в лечении врачей-психоневрологов. В структуре заболеваний этих детей превалируют органические заболевания головного мозга. То есть у них задержка психического развития, олигофрения в степени дебильности, эпилепсия, фобии, заикания, нарушение аналитико-синтетических функций и так далее. Вот такие заболевания. Поэтому нынче у нас в школе выделили специальный класс. Там 11 детей, которые не могут учиться, как нормальные ребятишки. Кроме вот этих 11 детей, которые в специальном классе, в каждом классе 2-3 таких ребенка, вот младших классов. Раньше у нас была одна школа-интернат на весь Тальменский район. Сейчас эта школа-интернат не вмещает. Не хватает там мест для обучения таких детей. И поэтому в 3 селах больших района открыли вот в школах вот такие классы. У нас было создано общество матерей, дети которых пострадали от взрывов 89-го года. Этот коллектив женщин, он боролся. Никто не верит в то, что власти обратят на нас внимание и что хоть что-то, хоть витаминку бы какую-то детям дали, хоть бы сделали так, чтобы в каждой семье был кусок хлеба каждый день, хоть бы сделали так, чтобы у нас прекратили наконец-то отключать воду неделями. Люди брошены со своей бедой, и никто не верит ни во что.
По словам Любови Сапроновой, в районе резко возросло число немотивированных преступлений, которые подчас просто невозможно раскрыть.
Село очень криминогенное. В основном молодые люди совершают правонарушения. И, как правило, звонят в школу и говорят: справка, МПК, молодой человек, олигофрен стадии дебильности.
Но ведь не только дети пострадали в результате запусков ракет на гептильном топливе. Видимо, и на взрослых это тоже сказалось.
Я работаю заместителем главы администрации, и через меня проходит регистрация актов рождения и смерти. Вот по нынешнему году у нас родилось 6, а умерло 24 человека. Ну, ежегодная статистика такова. По 36 человек, 32 человека умирает в год. Очень много инфарктов, ранних инфарктов. И много онкологических заболеваний. Каждый год умирает по ребенку.
В Алтайском крае, в частности, на территорию Алтайского заповедника, падают вторые ступени ракет, являющиеся баками с остатками ракетного топлива.
Ракеты эти запускаются с космодрома Байконур в Казахстане. Изобретательные местные жители приспособились делать из свалившихся с неба металлических конструкций сарайчики, туалеты и даже охотничьи избушки. Стоит ли говорить о том, что все жители этого района страдают различными кожными заболеваниями и заболеваниями печени? О последствиях гептильного отравления населения Алтайского края и позиции, которую в связи с этим заняло государство, я беседую с председателем Алтайского отделения Социально-экологического союза Михаилом Шишиным.
К сожалению, этот процесс не останавливается, и количество желтых детей нарастает. Дети явно отстают по своему умственному развитию, часто болеют, сейчас им 7-8 лет, многие учатся в школе и учатся с большим трудом. Вот это последствия гептильного отравления. Это касается вот и села Анисимово Тальменского района, и на юге Алтая в Локтевском районе.
Но я знаю, что жители Алтайского края, вот этих двух районов, которые оказались пораженными остатками гептильного топлива ракетного, обращались в Федеральный центр с просьбой обратить внимание на их проблемы и создать специальную медицинскую программу, помогающую преодолеть последствия такого гептильного отравления. Есть ли какие результаты?
Я только что вернулся из Тальменского района, из Локтевского, где Третьяковского района. И врачи, и люди, они как-то не припоминают, что реально им кто-то помог. Известно хорошо, что деньги были выделены. Их использовал Институт медико-экологических проблем на Алтае. Суммы были приличные, если не ошибаюсь, 300 тысяч. Для сравнения, для жителей района на компенсацию от падения ракет, это вот Третьяковский район, было выделено что-то в районе 120 тысяч. Раздали всем людям, это по 20 рублей примерно получилось. Они их называют гробовыми, даже гроб не купишь. Изменения в плане, так скажем, государственной помощи также не произошло. Это факт.
А насколько местные власти озабочены сложившейся ситуацией?
Очень озабочены. И они оказались заложниками. С одной стороны, местное население обращается к ним. С другой стороны, отсутствие поддержки. Главы администрации, они в чрезвычайно тяжелом положении. Им хочется помочь. Вот они пытаются найти какие-то выходы. Но ресурсы главы района, они же ограничены. Бюджета фактически нет.
В России уже официально признано, что отрицательному воздействию в результате ракетно-космической деятельности подвергаются 20 субъектов Российской Федерации. Под отрицательное воздействие от ракетно-космической деятельности попадают люди, живущие под ракетными трассами в самых отдаленных районах России. Площадь, где по официальным данным в России происходит падение отделяющихся частей ракет-носителей, составляет 20 миллионов гектаров. Однако, по данным независимых экспертов, загрязненными территориями признаны 100 миллионов гектаров. Только в Алтайском крае загрязненными ракетным топливом признаны Усть-Канский, Унгудайский, Улуганский, Кош-Агачский, Чарышский, Змеиногорский, Солонежский, Смоленский, Алтайский и другие районы. В Коми и Алтайском крае эксперты обнаружили районы падений, которые использовались более 20 лет назад и о которых нет никаких официальных данных. Прокомментировать сегодняшнюю ситуацию в Тальменском районе Алтайского края я попросила доктора медицинских наук, эксперта Центра независимых экологических программ Владимира Лупандина. Владимир Михайлович, ну вот вы только что вернулись из Алтайского края, из деревни Анисима, где в свое время был зарегистрирован первый желтый ребенок, и вы все эти годы наблюдаете население этого района. Вот что вы можете сказать, какие изменения произошли за последние несколько лет?
Да, произошли вообще существенные изменения. Прежде всего, дети рождаются и сейчас. Но изменилась только форма, они уже не желтые. Желтуха стала менее выраженной, а на первое место вышло поражение центральной нервной системы, поражение головного мозга. Практически все дети, родившиеся сейчас в Тальменском районе, они соответствуют патологии желтых детей.
Если раньше это было просто выражено в желтом кожном покрове, то сейчас, насколько я знаю, это стало сказываться на умственном развитии этих детей.
У них, конечно, имеется изменение не только в умственном развитии. изменены вообще все системы поражены. Иммунная, эндокринная, мышечная, костная. Это вот особенность этой патологии. И на первом месте, конечно, стоит интеллектуальная легкая недостаточность, речевые расстройства, трудности поведения, невротические состояния. Это новая патология, ранее неизвестная и очень плохо еще изученная. Никакой специальной медицинской программы там нет. За 10 лет получено много фактов, которые доказывают, что эта патология связана с повреждением гидрозиновым топливом, ракетным топливом ребенка, плода во время беременности матери. Это вообще действительно есть еще гептиловая болезнь новорожденных. У матери такая же болезнь, анемия, там, изменение в составе крови, но у нее менее выражена, и она как-то вообще приспосабливается. А плод отвечает вот такой яркой картиной: желтуха, центральная нервная система, поражение крови.
Медики могут прогнозировать дальнейшее развитие этой болезни у детей, получивших такое отравление?
Да, сейчас появилось уже вообще достаточно данных, чтобы говорить о том, что их ожидает. Первое – это нет вообще тяжелых слабоумий, нет идей. И затем нет инвалидности. Они, конечно, будут вообще приспосабливаться. Но обнаруживается поражение, стойкое поражение пограничного состояния всех систем. Эндокринная система, сейчас вот они созревают, им 10-12 лет, этим детям, на первое место выступает эндокринное расстройство. Это состояние хорошо изучено на Западе и называется низкоуровневое воздействие химическое на организм человека.
Когда вы говорите о западных аналогичных случаях, имеется в виду тоже отравление ракетным топливом?
Нет, 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 нет. Отравление вообще другими химическими веществами, в частности, диоксином. Там нету таких случаев, чтобы ракетное топливо попадало в окружающую среду и действовало на детей.
Напомним, что в Тальменском районе уничтожались боевые ракеты РС-20 и СС-18. Перед уничтожением ракет топливо из них, естественно, слили. Но оставшегося оказалось достаточно для отравления целого района.
В этом районе загрязнена окружающая среда, вода, почва. Я сам тоже там отравился. Один день там побыл, пил их воду, ел их продукты. То есть это очень опасная ситуация.
Неясным остается и позиция российских властей. До сих пор не создано ни одной программы по рекультивации загрязненных земель. Населению Алтайского края не оказывается необходимой специализированной медицинской помощи. А ведь методики уже разработаны. Нужны только средства для реализации таких программ. Продолжает Владимир Лупандин.
Есть еще способ реабилитации земель. Очень дешевый и очень эффективный. Это уничтожение гептила с помощью бактерий, которые специально созданы, направленные только на гидрозиновые вещества. И почему он еще не применяется? Потому что если его применять, тогда надо признать, что поражение было вызвано ракетным топливом. И из-за того, что эту проблему еще скрывают на краевом и вообще центральном уровне, людям не оказывают помощи. Ведь эти земли можно было бы очень просто оздоровить. Но тогда признается проблема, что они 10 или 20 лет морочили голову и считали, что это радиационное загрязнение. А на самом деле это загрязнение ракетными топливами, ну, в частности, вот вообще гептилом.
В других регионах российских случались такие вещи, когда рождались желтые дети, ну, рядом с базами ракетными, где использовалось гептильное топливо?
В этом же крае, Локтевский район, где одновременно с Тальменским начали рождаться желтые дети. Там тоже связано их рождение с ракетным топливом. Над этим районом пролетают ракетоносители «Протон» и баллистические ракеты, которые не учитываются, никто не знает, когда они запускаются, о них ничего не сообщается. От сильного загрязнения почвы, водоемов начали рождаться желтые дети. К этому району применяли методы реабилитации детей. Удалось сейчас значительно снизить количество рождения желтых детей. Но сейчас, вот в этом году, количество желтых детей возросло до уровня 1989 года. Катастрофический рост. Почему начался рост? Да потому что возросло число пусков. Коммерческие пуски, Международная космическая станция, потом еще баллистические ракеты, по-видимому, ликвидируют путем пуска. И сейчас в этом районе та же самая ситуация, которая была 10 лет тому назад. Детская смертность возросла в 2 раза, 40 промилль. И вся патология, которая обнаруживается в этом районе, она характерна для районов, которые поражены ракетным топливом. Это рак, Это все токсические пневмонии, переходящие в рак. И такой патологии нет нигде в других районах.
Жители Алтайского края пытались обращаться в федеральный центр с просьбой оказать им медицинскую поддержку и открыть программы по реабилитации детей?
Да, они обращаются вообще без конца, и сейчас особая вообще тревога возникает в связи с тем, что в Алейском районе начата ликвидация ракетной базы РС-20. Эти же самые ракеты, которые были подорваны под вообще Тальменкой. Я был в этом районе, и сейчас там возникла весьма тревожная ситуация. Только начался слив топлива ракетного, и уже появились больные дети. В Алейском есть такое село Свобода, куда мы приехали тоже, и там я этих детей осматривал. Это, несомненно, поражение ракетным топливом, гидразином так называемым, утечка топлива во время слива. А по международным данным теряется 1%. Из одной ракеты сливается 400 тонн. То 4 тонны выбрасывается в воздух по регламенту, по штатному расписанию в виде паров. И эти пары переносятся на большие расстояния. Пары оседают на ягоды, на фрукты. Белый налет такой небольшой. И вот когда дети едят вымытые фрукты, у них наступает отравление. Поднимается высокая температура, рвота, кишечные расстройства, очень сильная головная боль. И излечиваются они буквально через 3 дня, самоизлечение. Никакие лекарства, естественно, вообще не помогают. Ровно через 3 дня. Когда поражаются дети и взрослые гептилом, у них имеется токсическое поражение печени, вообще токсический гепатит. И высокий уровень билирубина в крови. Но желтухи нет. Так что понятие «желтые дети» оно вообще внесло путаницу. Раз нет еще желтух, то и нет желтых детей. Эти дети там еще рождаются, но уже без желтухи.
Но и с теми же поражениями.
Теми же поражениями. Центральной нервной системы, эндокринной, иммунной системы. Но нету желтухи просто. Власти делают вид, что мы ликвидировали проблему.
Представители Российского космического агентства заключают договоры с региональными администрациями об использовании определенных территорий для падения отделяющихся ступеней ракет. Министерство обороны также выплачивает гражданам некоторую компенсацию. В Алтайском крае эта компенсация равна 1/4000 от стоимости одного запуска. Дело в том, что срок использования района падения, по мнению военных, определяется считанными часами, когда, собственно, и ожидается падение отделившейся ступени ракеты. Но если сделать перерасчет, исходя из реального воздействия токсических веществ и реальной территории, подвергающейся загрязнению, то придется выплачивать жителям этих районов гигантские суммы компенсаций. И тогда запуски ракет с российских космодромов перестанут быть самыми дешевыми в мире. Говорит председатель Алтайского отделения Социально-экологического союза Михаил Шишин.
Космическое агентство заключает договор с Алтайским краем. По этому договору намечена компенсация за коммерческие пуски. Но разница, вот какая ракета выносит коммерческий спутник, а какая выносит в целях обороны, там, народного хозяйства и так далее, это же очень трудно разобраться. Но если действительно каждый коммерческий пуск стоит 50 миллионов долларов, но должна же быть какая-то более решительная помощь в этим районам. Ясно, что 2-3 пусками можно решить вопрос по помощи этим людям. Им доехать до Барнаула, до диагностического центра, 460 рублей. Ну, ясно, что они зарплату там не получают. Кроме того, жить нужно в Барнауле, нужно устраиваться в диагностический центр. Если уж используется эта территория, если уж мы людей рассматриваем как подопытных кроликов, сбрасываем на них все, и ракетное топливо, и обломки, которые в огороды им падают, надо, значит, как-то и поддерживать их соответственно. Понимаете, такая колониальная политика на самом деле. Это честные граждане, они платят налоги, они содержат в некотором смысле Российское космическое агентство. Ну, так нельзя просто.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Запретная зона». Я благодарю за предоставленные материалы авторов сборника «Социально-экологические последствия ракетно-космической деятельности», выпущенного Центром независимых экологических программ. Продюсер в Москве Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущая программы Марина Катес.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 4/4 века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».